4. Я соврал Китси. Не было у меня никаких дел. Возле Барнис, на углу 5-й, мы с ней расцеловались, и она пошла обратно в Тиффани, чтобы взглянуть на хрусталь. До хрусталя мы с ней даже не добрались, а я поспешил на 6-ю линию. Но вместо того, чтобы смешаться с толпой покупателей, которые рекой стекали вниз по ступенькам, я, опустошенный, потерянный, усталый, больной, остановился и заглянул в грязное окошко бара «Подземка», что напротив погрузочной эстакады Блумингдейла. Ну, ни дать ни взять, временная петля прямо из потерянного уикенда. С запойных отцовских времен даже не переменился. Снаружи — нуарный киношный неон. Внутри — все те же засаленные грязные стены, липкие столики, битая плитка на полу, вонь клорокса и изнуренный бармен с тряпкой через плечо наливает выпить одинокому красноглазику у стойки. Я вспомнил, как мы с мамой однажды потеряли отца в Блумингсдейле, и как она, для меня это тогда было загадкой, отчего-то знал, что он найдется, если выйти из магазина, перейти улицу и зайти сюда, где отец накачивался стопками по $4 вместе с хрипатым старым дальнобойщиком и бездомного вида стариканом в бандане. Я ждал ее в дверях, оглушенный вонью прокисшего пива, завороженный тайной, темной теплотой этого места, посверкиванием, как из сумеречной зоны, музыкального проигрывателя, перемигиванием в темноте игрового автомата со стрелялкой «Охотник на оленей».
«Фух, пахнет старостью и отчаянием».
Мама вышла из бара с пакетами в руках, ухватила меня за руку, криво усмехнулась, сморщила нос. Дозу Джонни Уокер Блэк за папочку. Может, даже две. А почему бы и нет? Казалось, что в темных глубинах бара тепло, все так по-свойски. Сентиментальное алкогольное биополе, где на миг забываешь, кто ты такой и как тут оказался. Но в самый последний момент я уже стоял в дверях. Бармен на меня поглядел, а я развернулся и ушел. Лексингтон-авеню. Влажноватый ветер. Вечер выдался гнетущим, промозглым. Я прошагал мимо остановки на 51-й улице, потом мимо остановки на 42-й и шел дальше, не останавливаясь, чтобы развеяться. Пепельно-белесые многоэтажки. Толпы народу на улицах сверкают в вышине на балконах пентхаусов, украшенные гирляндами елки, доносятся из магазинов благодушные рождественские песенки. Я петлял в толчее, и вдруг странное ощущение, что я уже умер, что передвигаюсь в тротуарной серости шире улицы, шире самого города, и душа моя отлепилась от тела, и ее, вместе с другими душами, несет куда-то в тумане между прошлым и настоящим, красный. Зеленый. Проплывают у меня перед глазами отдельные пешеходы, до странного обособлены, одиноки, подсоединены к наушникам пустые лица, глаза смотрят строго перед собой, губы шевелятся безмолвно. Притуплен, прикручен городской шум, под давящим гранитным небом, которое глушит улицы. Мусор, газеты, бетон и изморозь, увесистый булыжник грязной зимней серости. Я думал, раз уж я такой молодец и не пошел в бар, может, в кино схожу? Может, кинозальное уединение поставит меня на ноги? Какой-нибудь полупустой послеобеденный сеанс фильма, который вот-вот выйдет из проката? Но когда я, голова кружится, в носу похлёпывает, добрался до кинотеатра на пересечении 2-й и 32-й, французский фильм про полицейских уже начался, и тот триллер, где одного мужика с другим перепутали, тоже. Оставались только рождественские киношки и невыносимые романтические комедии. На плакатах всклокоченные невесты, дерущиеся подружки невесты, а задачный папаша в красном колпаке держит двух орущих младенцев. Поток такси начал редеть. Начало темнеть, высоко над тротуарами зажигался свет в одиноких конторах и многоэтажках. Я развернулся и побрел дальше, в сторону Южного Манхэттена, не очень-то отдавая себе отчет, куда я иду и зачем. Пока я так шел, у меня возникло вдруг до странного притягательное ощущение, будто я себя разматываю, расшиваю нитка за ниткой, Перехожу 32-ю улицу, а от меня отваливаются лоскуты и отрепья. Плывут себе за пешеходами в час пик, перекатываются из одного мига в другой. Еще квартал в 10-12, другой кинотеатр, но та же история. Фильм про ЦРУшников уже начался, и собравший хорошие отзывы «Байопик» про известную актрису 40-х тоже. До французского фильма про полицейских еще полтора часа, и если только я не хотел посмотреть кино про психопатов или слезовыжимательную семейную драму, а я не хотел. Оставались опять одни невесты, мальчишники, красные колпаки и Пиксар. Когда я добрался до кинозала на 17-й улице, то даже не стал притормаживать возле кассы, сразу пошел дальше. Каким-то загадочным образом, пока я шел через Юнион Сквер, пока несся в ни с того ни с сего подрубивший меня вихре черноты, я вдруг придумал, что надо позвонить Джерому. От одной мысли меня охватил радостный экстаз, святое опрощение. Сможет ли он так быстро подкатить колес? Не придется ли вместо них брать старую добрую травку? Да и какая разница? Я не употреблял уже довольно давно. Но вдруг от чего-то вечернее соскальзывание в несознанку дома у хобби, у себя в спальне, вдруг показалось мне совершенно логичной реакцией на все эти праздничные огоньки, праздничные толпы, зловещие похоронные нотки неумолчного перезвона рождественских колокольчиков, конфетно-розовый блокнот Китси с Кейтс Пейпери с колонками «Подружки-невесты», «Гости», «Рассадка», «Цветы», «Организаторы», «Список дел», «Банкет». Быстро отскочив назад, загорелся красный, я чуть было не выскочил под машину. Я поскользнулся и чуть не упал. Что толку было думать о том, какой бесконтрольный ужас вызывала у меня шумная многолюдная свадьба? Закрытые пространства, клаустрофобия, резкие движения, повсюду корм для фобий. В подземке, кстати, я чувствовал себя не так плохо. Скорее, в переполненных зданиях вечно боялся, что что-то случится. Пыхнет дымом, кто-нибудь промчится, обегая толпу. Я даже в кинозале не мог находиться, если там было больше 15 человек. Сразу разворачивался и пропадай билет. Но, как нарочно, эта гигантская, трещавшая по швам церковная церемония окружала меня, будто флешмоб. Ладно, закинусь парой таблеток Ксанакса, попотею, пока все не закончится. И вот еще что. Я надеялся, что весь этот нарастающий социальный ураган, который вертел меня, как морской шквал, лодочку, после свадьбы поутихнет. Потому что на самом-то деле я только и хотел, что вернуться в те золотые летние денечки, когда мы с Китси были только вдвоем. Вдвоем ужинали, смотрели кино, лежа в кровати. Меня уже вымотали бесконечные приглашения и сборища, мельтешащий водоворот ее друзей, многолюдные вечера, лихорадочные выходные, которые я выносил, крепко зажмурившись, напрягаясь из последних сил. Фрида? Привет, Фрида. И Треф? Трейф. Рад знакомству. Я вежливо стоял возле их деревенских столов под старину и надирался в клинч, пока они трещали про свои загородные дома, управляющие компании, выбор школы, спортивные тренировки. Да-да, от груди отлучили без проблем. А вот с дневным сном у нас теперь все переигралось. Старшенький вот-вот пойдет в ясли. «Да чего же красиво в Коннектикуте осенью?» «А да, разумеется, мы с девочками туда выбираемся раз в год, но, знаешь, мы вот с парнями туда два раза в год ездим, в Вейл, на Карибы. В прошлом году ездили в Шотландию рыбачить на мушку».
«А мы тут наткнулись на потрясающее поле для гольфа».
«Ай да, Тео, ты же в гольф не играешь. И не катаешься на лыжах, и под парусом тоже не ходишь, верно?»